Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели, дорогие наши друзья. Я всех вас приветствую. Сегодня у нас с вами среда, 12 октября, 15:00 по московскому времени. И время выхода в эфир передачи «Надежда для души». С вами я, ведущая этой передачи, постоянно ее ведущая Наталья Четверина, а помогает мне Ирина Латашинская. И, как всегда, традиционно, дорогие друзья, я напоминаю вам, как вы можете связаться с нами, когда мы находимся в прямом эфире. Сделать это достаточно просто. И я думаю, что вы без труда с этим справитесь. Итак, у нас есть телефон. Телефон всех прямых эфиров «Радио Теос». Я его каждый раз повторяю, и пастор Сергей Хохловский его повторяет. Его номер простой: 8 800 333 1706. Итак, 8 800 333 1706. Вот такой номер нашего телефона прямых эфиров. Кроме того, вы можете присылать свои сообщения с сайта «Радио Теос». Сайт radioteos.ru или teos.fm. Пожалуйста, серая круглая кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Так написано под ней. И вы всегда сможете воспользоваться этой кнопкой и прислать свои сообщения. Ну, а я тут уже буду их ловить. Ну, и еще хотела вам напомнить, что у нас записываются все прямые эфиры. И потом эти записи выставляются в архив той передачи, прямой эфир, который был записан. И вы можете найти все эти архивы передач в разделе «Передачи» на нашем сайте. И также у нас есть раздел «Блоги». Ведущие прямых эфиров ведут блоги. Поэтому, пожалуйста, заходите и там уже смотрите либо по названию передачи, либо по имени ведущего. Например, мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». И еще я хотела напомнить вам, дорогие друзья, что у меня есть электронный адрес. Я всегда его обычно называю. И мой электронный адрес изменился в эти выходные. Вернее, в понедельник, если быть уже совсем точной. Просто потому, что... Был взлом совершен моей почты, и почта заблокирована. До сих пор ее никак не разблокировали. И просто я завела себе еще один ящик почтовый для того, чтобы вы могли присылать свои письма, и, в общем, чтобы связь моя могла продолжаться с вами. И свой почтовый ящик новый я указала уже и вчера за эфир понедельника, за тот эфир, который был вчера, те материалы, которые я писала для блогов, и я внизу пишу свой электронный адрес. Просто обратите, пожалуйста, внимание, что мой электронный адрес стал другим. Так что вот, дорогие друзья, он, в принципе, несложный. Точно так же NAT, первые три буквы моего имени, NAT, NAT, точка, и потом... Четыре английские буквы. Они, это как первые буквы, аббревиатура слов «Hope for the heart». Надежда для души. Только на английском языке. И поэтому получается «Hope» – первая буква «H». Потом слово «For» – для, первая буква «F». Потом «the» – определенный артикль в английском языке, первая буква «t». И потом опять слово, начинающееся на букву «h», слово «heart» – сердце или душа. Итак, «hope for the heart» – H-F-T-H. Просто я получила письмо, в котором меня попросили расшифровать, что означают эти буквы, чтобы легче было запомнить. Я не знаю, нужно ли это запоминать, с учетом того, что в каждом материале, который я готовлю для блога, в конце стоит указан мой электронный адрес. Но на всякий случай, чтобы, может быть, действительно просто так легче будет понять, что это такое, это же несложно на самом деле. Но вот я расшифровала мой электронный адрес. Над точка и потом HFTH, то есть Hope for the Hat, собачка yandex.ru. Вот такой вот адрес. Ну, собственно, наверное, все теперь я сказала. И так, сейчас я посмотрю. Что-то мне показалось, что у меня тут что-то такое. Может быть, есть какое-то сообщение у нас. А, нет, все в порядке. Это то, что мы с Ириной переписывались до этого. Просто у меня тут вот так светится, что на скайпе что-то такое есть. Итак, я в какой-то степени оказалась должницей, Михаил. Я помню, что я должна вам кое-что, так сказать, сказать, да, ответить. И еще Ирина мне написала, что поступил вопрос в мой адрес и где-то вчера вечером, как я поняла, и там вопрос заключался... Ой, я его не записала. Ой, сейчас я быстренько пробегу туда-назад. Нет, так, это уже не здесь будет. Но я сейчас по памяти тогда. Вопрос, как я, насколько я помню, как я отношусь к психотерапии, по-моему, вот так. Был вопрос. Ирин, если я что-то не так сказала, то ты мне тут, пожалуйста, напиши быстренько тогда и поправь меня. То есть мое отношение к психотерапии, я так понимаю. Вот в этом заключался вопрос. Я, в общем, как-то не очень поняла, почему вдруг этот вопрос возник, и в такое как бы неурочное время вроде бы вечером нет передачи, поэтому я несколько в растерянности. Но, тем не менее, как бы вопрос такой появился, поэтому я постараюсь на него ответить. И еще там, так сказать, Ирина сказала, что там была ссылка на сайт и, видимо, на статью. Я прошла по этой ссылке. И я нашла статью, сейчас я скажу, значит, сайт, значит, греху.нет, вот так называется сайт. И статья, значит, называется «Нужна ли христианину психотерапия?» или «О том, как злой дух входит в душу». И я просмотрела эту статью, и, ну, как-то, не знаю, мне она показалась несколько такой странной, честно говоря. Просто потому, что, ну, тут пример такой привели, что молодая женщина-христианка пишет стихи и музыку, ее мучила проблема, за нее много молились, изгоняли злого духа, но облегчения она не получала, что и привело, значит, ее вот ко мне, пишет человек, который, видимо, является психотерапевтом, как я понимаю, и, ну, наверное, скорее всего. Ее проблема звучала примерно так. Я человек творческий, и для меня очень важно иметь свою точку зрения и смелость ее выразить. Но при любых попытках у меня сразу возникает целый рой мыслей. Это никому не надо. Что ты можешь дать людям? Занимаешься бестолковым, глупым занятием. Ты же бездарность и только. Опозоришься, сиди, чтоб тебя никто не видел. Так жить спокойней. И поэтому, значит, вот эта женщина, так сказать, объяснила, что она пишет в стол, занимается нелюбимым делом, отчего у нее практически не остается времени на любимое дело. Очень хочет освободиться от этого духа, связать свою жизнь с творчеством и как бы вынести его на свет, вот, так сказать, для людей. И я тут как бы в затруднении, потому что автор статьи мужчина, а дальше написано «я предложила ей», как бы вроде от женщины. Это написано, и, в общем, я не очень поняла, так сказать, что тут происходит. Может быть, просто опечатка. И вот как бы были предложены ряд психологических экспериментов на осознавание, и на последнем из них она наконец-то увидела лицо дьявола. Эксперимент состоял в том, что вот психотерапевт играла роль внутреннего голоса, проговаривала мысли этой девушки в той же тональности и громкости, ну, как вот она, так сказать, говорила, и хоть не сразу, но в итоге вот эта девушка вспомнила, что эти мысли, оказывается, были словами ее отца, когда она еще была девочкой в ее детстве. А отец страдал излишним критиканством. И слова, которые звучали вот в этой ее проблеме, с которой она обратилась к психотерапевту, «сиди, чтоб тебя никто не видел, так жить спокойней», что это было ее собственное решение еще тогда, в детстве, чтобы отец поменьше ее видел, как бы замечал, поменьше, соответственно, критиковал, цеплялся к ней. И вот так папа превратился в злого духа, ну, в кавычках, естественно, это написано и так далее, да? И дальше говорит о том, что отец, видимо, сам страдал от такого злого духа, только направлял его вовне, а дочь выбрала другой защитный механизм и направила внутрь себя. Что вот маленький ребенок, незащищенный броней истины, оказывается очень восприимчивым для усвоения лжи. И вот слова отца девочка приняла за правду, а потом, собственно, вот они как бы стали руководить ей по жизни. И сначала она сама себе говорила, что это никому не надо, что я ничего не могу дать людям и так далее. Но благодаря истине Слова Божия она самостоятельно смогла осознать, что это ложные мысли, и отделить их от своей личности. И на момент консультации уже не она их себе говорила, а мысли эти как бы звучали в ее голове. И, собственно, почему и было предположение, что она одержима каким-то там злым духом. И лишь осознав, что автором этих слов, этих мыслей был ее отец, она окончательно смогла разорвать эту связь с духом и освободиться от него. И сразу тогда почувствовала свободу от внутреннего давления, но так как дух очень долго ее сдерживал, ее поведение не изменилось, вот так же как быстро, да, и пришлось, в общем, поработать над тем, чтобы это поведение было изменено, чтобы закрепилось вот это новое понимание, новое осознание. Ну и, в общем, и дальше, так сказать, там работа потом продолжалась. И потом вот этот вот человек, который пишет эту статью, этот психотерапевт, пишет, что я не хочу противопоставить психологию Богу или психологизировать духовные понятия. Я хочу показать конкретные и реальные научно объяснимые механизмы психологических явлений, которые христианами излишне одухотворяются и мистифицируются, это вот в кавычках. И от этого они часто оказываются беспомощны перед лицом невидимого, мистического и таинственного злого духа. Злой дух тоже в кавычках. Может быть, все же мы можем или даже должны взять из психологии эти практические методы для помощи христианам, для работы с их душой. И потом еще, значит, написано: «Я не отрицаю здесь духовную реальность злого духа, и, может быть, я даже зря беру его в кавычки. Здесь вопрос в другом: через кого он вошел?» И мы увидели на этом примере ответ – через отца. Скажем, если злой дух перешел в ребенка, разве он не может затем действовать в ее душе по вполне описуемым законам? Я думаю, вполне. И если у служителя достаточно духовной силы или у самого страдающего достаточно твердая вера, и они могут изгнать этого злого духа, слава Богу и аллилуйя. Но если христианин страдает уже не первый год, стоит ли продолжать его мучения, увещевая больше верить? А если он так и не сможет больше верить, разочаруется в Божьей силе и уйдет из церкви? И дальше о том, что таких примеров, так сказать, вот этот вот психотерапевт видит много. А если поработать с его душой, с его внутриличностными конфликтами, с ожесточением его сердца, то ему гораздо легче станет верить Богу, так как эта работа повышает фактор давления к окружающему миру и Богу в том числе. Ну, вот вы знаете, я просто дальше не буду читать, тут дальше как бы вот примерно в таком же духе идет. Дело в том, что ну, мне как-то вот и не очень понравилось то, что я здесь прочитала, честно говоря. Может быть, это просто вот так человек выражает свои мысли. Я не знаю этого человека, и это как бы вот первая, так сказать, вещь, которую я читаю в его исполнении, да, в его интерпретации. Понимаете, я не... Просто мне трудно понять. Тут совершенно ясная проблема в чем, да? В том, что вот так как бы был на ребенка так подействовало, как бы фактически отец внушил, отбил руки, внушил то, что она ни на что не способна и так далее. То есть это достаточно распространенная, в принципе, ситуация, но это не так редко встречается, по крайней мере. Причем тут злой дух, который вошел в ребенка. Я вообще с трудом могу даже понять вообще, как человек-психотерапевт, да, и вроде бы человек верующий, потому что тут потом идет тут цитата из Священного Писания. Ну как можно вот такие вещи вообще писать? Одержимость нечистым духом – это совершенно другое явление. А так мы все что угодно можем вообще, на все что угодно мы можем говорить о том, что вошел злой дух. Это что вообще за терминология такая вот в отношении вот подобных вещей? Я, например, просто не могу с этим согласиться, и я не понимаю, как вообще даже так можно было писать. И что еще как-то мне вот просто резануло даже, честно говоря, мне, да? Сейчас, где же тут написано-то? А вот. Если, так сказать, по поводу человека, да, если поработать с его душой, с душой человека, если поработать. И я вообще в шоке просто. Что значит поработать с душой человека? Как вообще человек может поработать с душой другого человека? Со своей бы душой поработать вообще, понимаете? А уже с душой другого человека? Я понимаю, как можно, так сказать... Как бы, даже слово «работать» мне не очень нравится. Я понимаю, как можно постараться человеку помочь, задуматься о том, что происходит в нем, чтобы он сам постарался прислушаться к себе и помочь ему в процессе исследования его внутреннего мира. Помочь ему услышать, что он говорит, какие у него мысли, помочь ему... проанализировать свои мысли, сопоставить их со Словом Божьим. Вот это мне понятно, понимаете? А вот это вот поработать с его душой, поработать с душой человека может только один Господь Бог. Понимаете, Дух Святой может поработать с душой человека. Чтобы какой-то психотерапевт мог поработать с душой человека, это просто... по-моему, запредельный для человека верующего. Я не понимаю, как верующий человек может это говорить. Как светский человек может говорить, не очень понимая, о чем он говорит. Потому что для него, так сказать, очень часто можно услышать, что духовность – это, вот знаете, приобщение к культуре. Верующий человек понимает, что духовность – это несколько в другом состоит, да, вообще-то. Культура замечательная и хорошо, но духовность в прямом смысле – это все-таки вот область духа. Поэтому мне очень странно, когда вот я вот это столкнулась с этим, у меня прям как-то, знаете, вот прям это резануло мне по сердцу. Думаю, ну как это возможно для верующего человека, тем более психотерапевта, верующего, вот так написать, если поработать с его душой, тогда ему гораздо легче станет верить в Бога. Просто не знаю. В общем... Как-то мне эта статья не по сердцу пришлась, не понравилась мне. Может быть, потому что вот так выражен. Понимаете, по идее, то, о чем здесь сказано, можно, наверное, было бы описать каким-то другим образом и воспринималось бы это совершенно по-другому. Но ведь человек говорит так, как он мыслит, да? И у меня какие-то вопросы возникают вообще к вере вот этого человека, к его убеждениям, к его богословию этого человека, вот как он понимает себе вообще, что такое христианство, как он понимает священное писание. меня какие-то вопросы появились, на которые пока ответа нет, вот, исходя из того, что я здесь прочитала. Такое ощущение, что как будто бы вот там пока не разложено все как бы для себя по полочкам, даже какие-то основные моменты веры, как бы, понимаете, вот нет такого представления о том, собственно, как человек внутренне даже вот устроен, и как христианство, что христианство говорит о том, что такое человек, кто это, как он создан, как он устроен. Вот такое ощущение, что вот такого понимания, в общем, как-то пока нет. Это если об этой статье. Почему я не говорю подробно? Потому что тот, кто задал вопрос, он же прислал ссылку на эту статью. И я, не зная, чем был вызван вопрос, предположила, что, возможно, тем, что было прочитано в этой статье. Поэтому я о ней достаточно так подробно говорю. Но теперь вот если просто говорить о моем отношении, да, к психотерапии и так далее. Понимаете, когда я училась, то я для себя вполне сознательно выбрала, что меня интересует не светская психология, а именно душепопечение. Это был мой вполне осознанный такой выбор, да. И совершенно не просто так. Я к тому времени уже достаточно много лет занималась миссионерским служением. Я готовила новых миссионеров. И я как-то, ну, во-первых, потому что я сама нуждалась, вот, как бы, когда пришла к Господу, и, да, по-моему, каждый человек в этом нуждается, и каждый человек будет рад, если в церкви, в его, если рядом с ним будет человек, способный оказать ему душепопечительскую помощь. И это большой плюс, на самом деле, когда такой человек есть рядом. У меня, когда я пришла к Богу, было много вопросов, причем вопросы были как по части Библии и в отношении того, как вот это применить в реальной жизни, в каких-то реальных, каких-то конкретных ситуациях, когда мне было не очень понятно, вот как конкретно поступить вот здесь, при том, что все эти ситуации возникают не только с тобой одной, да, но и в них же участвуют и другие люди. Вот как правильно все это расставить, разрешить и так далее. И когда я обращалась с такими вопросами, с такой помощью, то я видела растерянность в глазах, и в конце концов пастор церкви мне сказал, он, правда, надо отдать ему должное, он сказал совершенно честно: я не знаю. Я не знаю, и как-то я об этом никогда не задумывался. А потом, когда мы с ним даже встретились, уже потом, в Америке у нас с ним был разговор, и он говорил о том, что как бы вот эти вот вопросы, которые тогда я задавала, что-то такое я говорила и так далее, что он потом вспоминал вот эти наши разговоры, потому что это было в другом городе, тогда находился на Дальнем Востоке. Муж там был по работе, и мы там вот находились около 3 лет. А потом мы вернулись домой, к себе сюда, в Москву. А он потом переехал в Америку, вот этот пастор церкви, он потом со всей семьей своей, с братом своим, с его семьей переехал в Америку. И вот когда я училась, мы с ним там уже через достаточно много лет через 10, наверное, встретились. И вот он мне рассказывал о том, что вот у него такие вопросы тоже появились, как-то он тоже стал об этом думать. Так что у меня вот это, так сказать, желание разобраться в этом и понять, я всегда чувствовала, всегда понимала, что вот по-настоящему мы должны получать помощь и ответы на наши вопросы в Библии, в церкви, понимаете? Но так получилось, что вот как бы у меня не получилось найти вот эти ответы, и я пыталась, так сказать, их сама находить, в том числе изучая Священное Писание, потом пошла учиться, потому что у тех людей, которые приходили в группы, приходили в церковь, у них тоже возникали похожие вопросы. А так как я вела эти группы, то мы вместе с ними искали эти ответы на эти вопросы, и поэтому для меня это было просто очень-очень-очень важно. И вот так я пришла к необходимости душепопечения и к необходимости лучше начать разбираться вот в тех ситуациях, почему возникают трудности, откуда они берутся, и как можно вообще помочь и себе самой, и другим людям с этими проблемами, с этими сложностями разобраться. И вот отсюда собственно, по нарастающей шел вот этот мой интерес и моя заинтересованность вот в этих вопросах душепопечительского плана. И я пыталась найти всю, любую литературу, которая помогла мне разобраться. Собственно, отсюда еще был мой такой, когда я училась, а мы тогда знакомились с трудами отцов церкви, ну, так достаточно поверхностно, честно говоря. Извините. И когда я случайно, кстати говоря, случайно, никто не требовал, чтобы я это читала, так сказать, или кто-то из нас бы это читал, но я совершенно случайно попала на... Сначала мне в руки попалась, по-моему, да, «Лествица» Иоанна Лествичника, а потом, несколько позже, «Добротолюбие» Авва Дорофея. Так вот, это абсолютно две душепопечительские книги. Причем, знаете, такие, как, я не знаю, как хрестоматии, энциклопедии, не знаю даже, как их назвать. Вот чтобы точно сказать. И относительно недавно мне довелось прочитать, причем у нескольких таких вот достаточно известных психологов, которые известны, да, в мире, их, так сказать, отклики, их мнение о... Вот, кстати говоря, именно и об этих вот книгах отцов церкви, и о других некоторых писаниях. И они писали о том, что, причем это западные психологи были, да, они писали о том, что они были очень удивлены, что оказалось, что уже тогда, в то время, когда никакой вообще психологии, психотерапии вообще не существовало, в принципе, даже в мыслях еще не было за много-много веков до того, как вообще это начинает появляться и развиваться, что, оказывается, вот эти вопросы уже были обдуманы, проанализированы и были найдены способы, как можно с ними вообще бороться, как можно как бы защищаться от этого, как можно с этим работать. Так что, понимаете, вот я помню, что вот тогда для меня вот это стало таким своего рода учебниками, что ли, да? А потом стали и другие какие-то материалы ко мне приходить, в основном на английском языке, потому что на русском вообще не было никакой литературы на тот момент. Это где-то, ну, конец первой половины, середина, начало второй половины 90-х годов. И потом, я помню, мне, так сказать, один из американских миссионеров, которые были здесь, когда я уже занималась миссионерской программой в Ассоциации Духовного Возрождения, Дэйв Хендерсон, совершенно замечательный человек и очень прекрасный христианин. Я помню, он отправлялся к себе домой в Америку, ну, какой-то такой краткий отпуск в связи с Рождеством. И он так как-то спрашивал у некоторых людей, с кем работал, чтобы вроде бы какой подарок привезти рождественский. И я полушутя сказала ему, что для меня лучший подарок был бы какая-нибудь книга по душепопечению. Он меня там спросил, а какие книги, допустим, я бы хотела, но в том плане, что, может быть, какая-то попадется. Да? Не одно наименование, а несколько. И я ему, ну и написала такой небольшой список. А он мне привез просто целую коробку книг, потому что, оказывается, у него был знакомый, который занимался этим, и тот с ним поделился из своей библиотеки книгами, там какие-то еще Дэйв мне докупил, то есть те, которые, так сказать, считались полезными. И, как оказалось, действительно, таким образом ко мне попала прекрасная библиотека по душепопечению. За что я бесконечно благодарна Дэйву, и это был самый, наверное, такой, знаете, прекрасный подарок, который можно было только получить на Рождество, честное слово. И потом, когда я уже поехала учиться, уже заниматься этим непосредственно, да, мы разговаривали об этом, в том числе с моим научным руководителем, мы разговаривали об этом. И он меня как-то убеждал, что нет, все-таки необходимо получить вот такое психотерапевтическое образование. Вот. А я ему доказывала, что мне это не необходимо, потому что меня в большей степени, для меня психология и психотерапия это имеет такое, знаете, как бы прикладное значение. Это тот инструмент, который помогает, как бы вам сказать это, вы знаете, нам бывает сложно, когда мы читаем вот эти труды отцов церкви, потому что они написаны на другом языке. И нам порой бывает сложно вот это вот читать как-то, да, вот усваивать все это. А все вот эти методы, ну, не все, а вот те, которые, так сказать, вот для меня были приемлемыми, они очень, на мой взгляд, понятно и просто как бы обращали наше внимание и помогали нам исследовать себя. И вот как инструмент вот этого исследования себя, работы со своим сознанием, с тем, чтобы проверить себя и обнаружить вот то, о чем пишут эти отцы церкви, и потом воспользоваться и применить их рекомендации, вот эти методы, они прекрасны. Поэтому я не против психотерапии, я за нее. Я только хочу сказать, что есть различия некоторые между психологией и психотерапией. Психология – это, она помогает. Сейчас я вам объясню. Дело в том, что человек – это все-таки существо, да, и физическое, и духовное, и душевное, и духовное, так как бы вот три составляющих, да, вот нашего всего существа. И у нас с вами возникают сложности во всех этих сферах, могут возникать такие сложности, да. И когда в наших отношениях возникают какие-то проблемы, то вот все эти три стороны могут влиять на то, как мы реагируем, как мы себя ведем, даже на то, как мы разговариваем, что мы говорим и так далее. Понимаете? И помощь человеку необходима как раз вот во всех этих трех сторонах, трех аспектах. С одной стороны, если мы говорим о физической стороне человека, значит, тогда ему нужна помощь медицинская, да? И вот эту медицинскую помощь просто потому, что во многих таких проблемах, когда мы говорим о зависимостях, да, о депрессиях, определенного рода, они же разного вида бывают, депрессии, вот, когда мы говорим о неврозах, о каких-то там других вещах, очень часто человеку недостаточно просто изменить свое мышление, свой взгляд на ситуацию. Это необходимо. Но очень бывает часто так, что ему нужно пройти курс медикаментозного лечения. Да? Это поможет человеку снять вот те какие-то напряжения, которые вызваны его физическими проблемами, его состоянием. И параллельно с этим он сможет заниматься и работой над своим психологическим состоянием. Понимаете? Но это тесно связано. Почему вот я говорю, что необходимо понимать, что вот психотерапевт, он может назначить такое лечение. Он может выписать необходимые препараты. Психолог – нет. Поэтому просто, ну, мы должны понимать вот это различие. Да? И если необходима будет вот такая помощь, то таким образом нужно обращаться именно к психотерапевту. Итак, значит, есть сторона медицинская, есть сторона, то, что называют социальная, да, то есть когда мы говорим об общении, когда мы говорим об отношениях людей между собой. И есть сторона духовная. А духовная сторона – это всегда вопрос спасения человека, его искупления от грехов. И поэтому мы должны понимать, что вот эта сторона, она вообще выпадает из внимания как психологов, так и психотерапевтов, если мы говорим о светских специалистах. Поэтому вот либо христианский тогда психолог, да, или психотерапевт, либо душепопечитель – это тот, кто сможет вот эту сторону тоже охватить. Но душепопечитель не сможет как бы дать вам рекомендации относительно приема тех или иных препаратов. И психолог вам не сможет дать такую рекомендацию. Сможет ее дать только психотерапевт. Поэтому на самом деле считается, как вот я просто знаю вот эти церкви, в которых, ну, я была в них и, так сказать, и проходил как бы так стажировку своего рода, да, и наблюдала, как это служение осуществляется. И в этих церквях есть люди, которые имеют психологическую подготовку. Они руководят душепопечительским служением. Некоторые являются психотерапевтами. И они параллельно пасторы, которые руководят вот этим служением. Это, как правило, большие церкви, в которых несколько тысяч человек. Там до 5, там 10 тысяч и так далее. В каких-то даже больше. И достаточно крупные вот эти служения душепопечительские. И они готовят душепопечителей в этих церквях. Но даже там, даже вот эти люди, которые, так сказать, имеют право выписать какие-то препараты, в церкви они стараются этого не делать. Они помогают людям вот в ту меру, в какой это возможно. Если человеку необходимо лечение, они рекомендуют ему обратиться к специалистам в определенный центр, потому что ну, это серьезная ответственность, понимаете? И никто не превышает свои полномочия. Поэтому это очень такая важная сторона. Итак, если говорить вот об этом моем отношении к психотерапии, оно у меня, в принципе, ну, нормальное отношение, хорошее отношение, если только мы с вами понимаем, что чего мы не можем ожидать, чего мы не должны ожидать от нее. И еще такой есть момент, понимаете, вот я как человек верующий, да, а у меня богословское образование, и вот образование такого, да, вот душепопечительское, как говорится, христианского психолога. Кстати говоря, вот мы называем христианский психолог на Западе, например, это есть такой термин библейское консультирование, но есть библейское консультирование в смысле духовного формирования личности. Ну, наверное, у нас это называлось бы таким духовничеством, в православной церкви так это называется, да, а в других церквях это, наверное, называется наставничеством. Ну, причем разного такого, на разных уровнях это наставничество, да. И там есть на Западе понимание библейское консультирование именно с точки зрения вот то, что мы называем христианская психология. И там другая тогда подготовка дается этим специалистам, этим людям. И они изучают психологию при этом, но от них требуется еще и богословская подготовка. Достаточно серьезная подготовка дается, и люди точно понимают вот как бы свою границы того, вот в рамках которых они имеют право действовать. За эти границы никто из них никогда не переходит. Так что вот, и что-то еще я хотела сказать в связи с этим. А, да, еще хотел сказать о том, что существует ведь очень много методов психотерапевтического воздействия. И вот с точки зрения христианства, с точки зрения верующего человека, ну, например, есть такие методы, которые я бы предпочла, например, и сама бы на них не согласилась, чтобы ко мне применяли такого рода воздействие, и сама бы никогда не стала этим заниматься. Главным образом это связано с тем, что нельзя как бы подменять волю человека, нельзя навязывать ему свою волю. Мы можем дать информацию, мы можем предложить человеку, как бы, ну вот, скажем так, пройти с ним несколько шагов, сопровождая его и ну, как бы помогая ему, но опять-таки не навязывая, а давая информацию и объясняя, что это такое и почему ему это важно. Но есть такие методы воздействия, которые, ну вот в частности, например, есть как бы, да, вот то, что называется нейролингвистическим программированием. Понимаете, кто какой смысл в него вкладывает, очень часто люди так пытаются объяснить, что это такое что-то совершенно такое прям вот безопасное, такое очень-очень такое нежное и такое спокойное, все, что мы все друг на друга оказываем какое-то воздействие. Да, конечно. Мы все оказываем какое-то влияние. И в Писании есть слова, что железо железо острит, а человек человека, да? Но, тем не менее, понимаете, как мы оказываем влияние? Мы можем говорить человеку, как мы видим ситуацию, как мы ее понимаем. Мы можем предложить его обсудить какой-то вопрос, высказать свое мнение. Мы можем, так сказать, показать, согласны мы или не согласны. Как бы нам это подходит, не подходит, нравится, не нравится. И от того, как человек воспринимает нас, ну, если, допустим, он относится к нам с уважением, он, по крайней мере, прислушается к нашим словам и, может быть, перепроверит свою точку зрения. Очень может быть, что он так и не согласится с нами, это не важно. Главное, что он будет более внимателен к тому, что думает он, какие решения он принимает. Влияние это? Да, конечно, влияние. Но это не... как когда мы как бы подавляем волю человека и навязываем свою. К сожалению, вот в таких методах типа этого нейролингвистического программирования существует элемент как бы такого, знаете, как бы внушения, того, что нам нужно, что мы хотели бы получить. С точки зрения Бога это недопустимо. Господь так не действует в отношении нас. То есть наш Творец, Отец Небесный, не подавляет нашу волю, не навязывает, как бы не отключая ее, не воздействуя на нас таким каким-то вот способом, когда мы не в состоянии, скажем так, заблокировать, что ли, его волю, да? Вот это навязывание, понимаете? И вот это такой очень важный такой момент. Поэтому вот как-то я не очень считаю, что вот это правильно, пользоваться такими методами. Но, опять-таки, вообще-то я посмотрела, Ирина написала, что у нас с вами есть сообщение. Давайте посмотрим. Так, Елена спрашивает, как побороть обиду, обидчивость в себе в отношении мужа. Елен, понимаете, ну, можно говорить вообще что-то такое, да, а давайте попробуем так. Вы можете мне написать на мой электронный адрес, вот загляните, пожалуйста, в блог, там вы видите его, и, допустим, какой-то пример хотя бы какой-то, да, вот, и тогда, понимаете, мне будет виднее, допустим, что вам конкретно сказать, потому что на самом деле разные бывают ситуации, и иногда вот эта наша обида, она бывает, ну просто, скажем так, вот честно говоря, из-за недоразумения какого-то возникать. А иногда бывает так, что она вполне оправдана. И вы понимаете, что совершенно разные будут подходы, да? Если это в большей степени связано с каким-то нашим недопониманием того, так сказать, вот что человек делает, а он совершенно даже и не обижал нас, и вообще-то и даже не подозревает об этом. Это один подход. Другое дело, когда человек, может быть, и понимает, что он нас обижает, но просто игнорирует наши желания, наши реакции и так далее, просто потому что ему так удобно, и все. И будет тогда совершенно другой подход к тому, как в таком случае мы можем действовать, и как мы можем пытаться эту ситуацию решить. Поэтому вот у меня просто к вам просьба, пожалуйста, давайте сделаем так. Мой электронный адрес nat.hftth@yandex.ru. Я тоже вспоминаю свой электронный адрес. Я еще пока с ним не сроднилась. Он мне еще пока такой, знаете, немножко чужеродный для меня. Но в любом случае, вы посмотрите в моем блоге, там в конце записи уже стоит, вот последние две записи, там точно в конце стоит этот мой новый электронный адрес. Поэтому вот давайте. И желательно, чтобы вы сегодня прислали, да, и я тогда как раз вот помолюсь по поводу именно вашей вот этой ситуации, того, что вы напишете, и завтра мы поговорим с вами об этом. Но очень хочется, понимаете, не вообще сказать там несколько слов, которые часто не очень помогают нам разобраться в ситуации нашей конкретной. Потому что те слова, которые вообще, они, ну, их вообще сложно применить. Часто бывает так, что вот к моей конкретной ситуации как бы это так особого отношения не имеет. А мне очень хочется как-то помочь вот именно в том, с чем вы сталкиваетесь, понимаете? Поэтому вот давайте сделаем так. Ну и я хотела что-то такое, что-то я говорила, и я забыла, кажется, об этом. Так, о чем же я говорила-то? А, я просто говорила немножко как раз вот об этом методе НЛП, но просто я привела его в пример. На самом деле это не один такой метод. Вот. А я, конечно, молодец такая, я совершенно забыла про то, что у меня же сообщение, а пастора Сергея-то у нас же нет сегодня, и поэтому я должна за ними следить. Вот такая вот я у вас. Так, есть еще сообщение от Марины. Марина пишет, какие из методов психотерапевтических техник, гештальт-терапия, когнитивная психотерапия, рационально-эмотивная психотерапия, транзактный анализ, вы бы лично предпочли использовать? Ну, это в принципе, да. И как вы относитесь к нейролингвистическому, я уже сказала, как я отношусь к нейролингвистическому программированию. И дальше Марина пишет, психологи, даже те, кто христиане, некоторые положительно относятся и даже сами применяют. А как вы? Нет, я сама не применяю. Но я внимательно изучала, так сказать, что это такое, чтобы разобраться вообще, насколько это, как бы, чтобы, знаете, так не получилось, что просто по названию вот так отметаешь и все. Но я пришла к выводу, что нет, лучше не надо этого делать, потому что тут очень, так сказать, если брать этот метод вот как таковой, то тут, в общем, сложно как бы удержаться на этой самой золотой середине, очень легко впасть не туда, куда нужно. Да и, собственно, он на то и рассчитан, кстати говоря, уж если так честно, да. Вот, значит, по поводу методов, какой бы метод предпочла я? Ну, вы знаете, я вам могу сказать сразу, что мне больше всего нравится когнитивная психотерапия. Когнитивная – это та, которая рассматривает сферу наших убеждений, то, как мы мыслим, как мы выражаем свои мысли, да. Но вот как бы есть просто вот чисто, так сказать, да, когнитивная психотерапия. Вот эта сфера нашего мышления, нашего восприятия мира и так далее. И она очень помогает вообще разобраться в происходящем и очень помогает как бы так вот, знаете, привести себя в такое здравое состояние. Тем более, что у нас с вами есть эталон. Нам очень легко с вами найти, с чем нам сравнивать свои мысли, свои восприятия, свои реакции. У нас есть Слово Божие. И поэтому для нас вот эта самая когнитивная психотерапия – это вообще, наверное, оптимальный вариант. Это просто библейский вариант, это то, что сказано «вникай в себя и в учение». Поэтому тут вообще однозначно. И есть еще метод, который, так сказать, это все очень тесно связано. Понимаете, они как-то очень, скажем так, они очень близки друг к другу. Это когнитивно-поведенческая терапия. Я просто бихевиорально сразу перевожу на русский язык. То есть когнитивная терапия и поведенческая терапия, как бы вот так они соединены. Почему поведенческая? Потому что наше сознание, то, как мы воспринимаем, как мы думаем, да, оно потом выражается в том, что мы делаем, как мы отвечаем, какие поступки мы совершаем. Поэтому, конечно же, изменяя свое сознание, мы работаем и над изменением поведения. Но тут есть такая сторона, как привычное поведение. Поэтому нужно сознательно работать над изменением поведения. И вот такого рода подход, когда совмещаются вот эти два подхода, он очень хорошие результаты дает. А если добавить еще рационально-эмотивную терапию Эллиса, да, ну, отца-основателя этой терапии, то это вообще просто прекрасно, это просто замечательно. Почему? Потому что рационально, то есть это означает работа со своим сознанием, да, ну, то же самое, что когнитивная терапия, но еще и эмотивная, то есть наша сфера наших эмоций. И вот когда вот этот, так сказать, третьих вида совмещаются, когнитивное, поведенческое и эмоциональное, то, по сути дела, и если мы все это проверяем и сверяемся с Священным Писанием, то, дорогие друзья, ну это просто прекрасно, потому что вот эти сферы, да, поведения, что в итоге мы с вами выдаем на гора, эмоциональная сторона, это как мы чувствуем себя, как мы на что реагируем, да, это та внутренняя боль, которая у нас может появиться, а может не появиться. Это готовы мы прощать или мы будем хотеть мстить человеку? У нас будет любовь в сердце или ненависть? Вы понимаете, да, насколько это важно для нас? И вот эта сфера нашего сознания, наших мыслей, сфера наших эмоций и то, как мы поступаем. Вот это то самое, что называется «вникай в себя, в учение». И живи согласно Слову Божию. Поэтому вот в этом плане какие могут быть возражения против психотерапии, вот если мы говорим, да, о ней в целом? По-моему, никто не скажет, что кто-то против, все будут только за. И инструменты, которые нам предоставляются, нам помогают, помогают нам себя исследовать, понимаете, как нам себя проверять, как нам заниматься самосовершенствованием, работой самостоятельной. И есть методы, которые мы можем применять сами. Сами. И вот я считаю, что душпопечителям нужно, конечно, главным образом, хотелось бы, чтобы сосредотачивались бы вот на этих методах, а не на каких-то там других, которых куча на самом деле, их море. Но нужно быть специалистом, чтобы не навредить. А вот эта сфера, если у нас с вами в руках Священное Писание, то тут, конечно, нам гораздо все легче и проще. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами занимались именно вот такими родами психотерапии, наверное, да. И я думаю, что тут никто не будет против. Но вот видите, вот всю передачу фактически я посвятила ответу на этот вопрос. Мне очень хочется надеяться, дорогие друзья, что мы не потеряли время зря, понапрасну, и, может быть, кому-то это тоже поможет, и кому-то, может быть, будет это, так сказать, вдохновит на то, что, может быть, даже какую-то литературу почитать в этой сфере, в этой области. Итак, Елена, я помню ваш этот вопрос, жду вашего письма, и надо мне посмотреть, может быть, что-то у нас еще есть, но у нас с вами конец передачи, я так понимаю. У меня есть еще сообщение от Алексея. Алексей, обязательно посмотрю ваше сообщение, сохраню его и будем отвечать на него. Но вот извините, видите, мне не получается ответить на все вот так, потому что очень хочется, чтобы все было сказано понятно, как-то подробно и хорошо. Но я прощаюсь с вами, дорогие друзья, а то Ирина мне тут уже одни восклицательные знаки ставит. Иринушка, спасибо тебе большое, дорогая моя. Благословит нас всех Господь, вас, дорогие друзья, тебя, Ирина, ну и меня тоже.